В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Так победим. Запад рассчитывает на успех Украины, но не в ближайшей перспективе.
Военная задача физического выдворения русских из Украины – очень сложная задача, и она не будет выполнена в ближайшие пару недель, если только российская армия полностью не развалится.
Диагноз для экс-президента. У Михаила Саакашвили обнаружился все новые заболевания.
У туберкулеза нет таких симптомов, но и факт остается фактом. Диагноз туберкулеза был поставлен.
Дачный сезон. Что нового в пицунском вопросе появилось после поездки абхазских депутатов в Москву?
Сейчас начали обсуждаться какие-то системы, которые противоречат тому процессу, который предусмотрен законом международного договора.
Все это, а также на Ингуре ГЭС, воды только по колено, для кого закрыта граница Грузии, новая оппозиционная партия в Абхазии, рубрика «Обзор прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
После завершения подсчета голосов в одном из округов Калифорнии стало ясно, что республиканская партия получила большинство голосов в Палате представителей на промежуточных выборах в Конгресс США, состоявшихся 8 ноября. Сейчас на республиканцев приходится 218 мест в Палате представителей будущего созыва, на демократов 211. Все еще неизвестно, кто получит остающиеся 6 мандатов членов Конгресса. Затяжка процедуры подсчета голосов связана с тем, что значительное число американцев отправили свои бюллетени по почте. Ожидается, что Кевин Маккарти станет следующим спикером Палаты представителей, заместив на этом посту демократа Нэнси Пелоси. Победа республиканцев на выборах в Нижнюю Палату Конгресса завершает двухлетний период единовластия демократической партии, которая могла принимать законы без учета мнения республиканцев, благодаря тому, что в ее руках находился Белый дом, и она обладала большинством в обеих палатах Конгресса. С будущего года одобрение любых законов и бюджета страны будет возможно только с согласия республиканского большинства Палаты представителей. Ожидается, что новая расстановка сил в Конгрессе может отразиться на выделении помощи Украине, вызовет серьезные трения относительно увеличения бюджетных расходов налоговой политики. Кевин Маккарти объявил, что для республиканцев приоритетом станет увеличение производства энергии и укрепление южной границы страны. Спустя более 8 лет после крушения на востоке Украины малайзийского «Боинга» и гибели всех 298 его пассажиров и членов экипажа, суд в Гааге 17 ноября вынес приговор четверым обвиняемым по этому делу. Обвинения выдвигались троим россиянам и одному гражданину Украины. Самый высокий пост из них на момент крушения занимал Игорь Стрелков. Гиркин. Он возглавлял так называемое Министерство обороны самопровозглашенной ДНР. Двое других обвиняемых граждан России – это заместитель Гиркина Сергей Дубинский и Олег Пулатов, который был подчиненным Дубинского. Проходящий по делу украинец Леонид Харченко, в свою очередь, подчинялся Пулатову. Пулатов объявлен невиновным по делу о крушении. Суд отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Стрелков, Дубинский и Харченко признаны виновными в крушении гражданского самолета и в убийстве 298 человек. Приговор им оглашается. Все четверо предполагаемых виновников авиакатастрофы были связаны с командованием воюющих в Донбассе сепаратистов. Кроме того, суд указал, что Россия имела достаточно влияния на сепаратистские республики Донбасса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что между Россией и Украиной война завершится мирными переговорами. Но решение о прекращении боевых действий должно быть обоюдным. А исход переговоров тесно связан с раскладом сил на поле боя. Мы все хотим мира и согласованного разрешения. Но в то же время мы должны понимать, что если Россия и президент Путин прекратят боевые действия, и Украина тоже прекратит боевые действия, тогда наступит мир, сказал Столтенберг в интервью BBC в среду вечером. Однако украинские власти не согласны с этой позицией. В Киеве полагают, что прекращение боевых действий и начало мирных переговоров приведут к замораживанию конфликта. Это даст России необходимую передышку, чтобы восстановить свою боеспособность и повторить вторжение уже с новых рубежей. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что переговоры с Москвой возможны лишь после того, как все российские войска полностью покинут захваченные территории, и гарантий, что это больше не повторится. Министерство инфраструктуры Украины сообщило о продлении сделки по экспорту украинского зерна из черноморских портов еще на 120 дней. Решение было только что одобрено в Стамбуле. Гарантами инициативы остаются ООН и Турция, говорится в распространенном утром в четверг сообщении ведомства. Министр Александр Кубраков написал в Твиттере, что глава оборонного ведомства Турции сделал еще один важный шаг в глобальной борьбе против продовольственного кризиса. Кубраков также отметил, что Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить сделку минимум на год, добавив к ней порт Николаева. Сейчас вывоз зерна осуществляется из Одессы, Южного и Черноморска.
Эхо Кавказа. Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что ему закрыли въезд в Евросоюз. Принято беспрецедентное решение не пускать патриарха на территорию Евросоюза. Такого даже во время Холодной войны не было, сказал предстоятель Русской Православной Церкви на встрече в Москве с католикосом-патриархом Ассирийской Церкви Востока Маравой III. Кто именно закрыл ему въезд в ЕС, Кирилл не пояснил. Само это решение он связал с недавней пленарной ассамблеей Всемирного Совета Церквей в германском городе Карлсруэ, где президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении подверг резкой критике Русскую Православную Церковь, обвинив ее в поддержке войны в Украине.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Запад не видит в ближайшей перспективе окончания боевых действий в Украине. Киев и Москва декларируют противоположные цели и условия для прекращения войны, обвиняя друг друга в нежелании садиться за стол переговоров. При этом Вашингтон и его союзники продолжают демонстрировать намерение помогать Украине для окончательной победы в войне. Москва, с своей стороны, обвиняет США в намеренном затягивании конфликта. Владимир Унанян с подробностями.
Шансы Украины на военную победу над Россией в ближайшее время невелики. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США. Генерал Марк Милли опирается на декларируемые Киевом условия такой победы в виде полной деоккупации украинских территорий, включая Крымский полуостров.
So the military task of militarily kicking the Russians physically out of Ukraine is a very difficult task.
Военная задача физического выдворения русских из Украины очень сложная задача, и она не будет выполнена в ближайшие пару недель, если только российская армия полностью не развалится, что маловероятно. Так что, учитывая, что военная победа для Украины определяется как изгнание русских со всей территории страны, включая Крым, вероятность того, что что-либо из этого произойдет в ближайшее время, невелика с военной точки зрения. Но политическое решение, при котором уход русских возможен, сохраняется.
При этом Милли уверен, что и Москва вряд ли сможет добиться собственных целей в виде оккупации всей территории Украины. Но недооценивать Россию американский генерал не советует.
Украина довольно большая страна. Это не маленький кусочек земли, и вероятность того, что Россия достигнет своих стратегических целей, завоюет Украину, вероятность того, что это произойдет, близка к нулю. Теоретически это может быть и возможно, но я не вижу, чтобы это происходило в военном отношении. Но они сейчас оккупируют около 20% территории Украины. То есть они занимают участок земли длиной около 900 километров и где-то около 75 или 80 километров в глубину. Это не такой уж маленький кусок земли. Они вторглись в эту страну с более чем 180 тысячами солдат и понесли огромное количество потерь. Но они также провели мобилизацию и призвали дополнительных людей. В итоге русские усилились, и у них все еще есть значительная боевая мощь внутри Украины.
So the Russians have reinforced, they still have have significant Russian combat power inside Ukraine.
В Москве, в свою очередь, считают, что именно Вашингтон играет ключевую роль в затягивании боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает на том, что именно Киев под влиянием американцев отказывается садиться за стол переговоров, не оставляя таким образом Москве выбора.
У украинских визави, скажем так, 7 пятниц на неделю, то они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров. Потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры. Потом они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры. Публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно. Украинская сторона не хочет никаких переговоров. Но при желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане большей сговорчивости. А при желании Вашингтон способен принимать во внимание озабоченности нашей стороны. А при желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов в отношении Украины, накачивания Украины вооружениями и так далее. Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны, и эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Специальная военная операция продолжается, ее цели должны быть достигнуты.
На этом фоне Запад заявляет, что продолжит оказывать всемерную поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо. В частности, на 7-й встрече контактной группы по обороне Украины, более известной как группа «Рамштайн», накануне поздно вечером было объявлено о новых поставках вооружений Киеву. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что у Украины есть средства для достижения ее целей и задач. И в этом отношении цели и задачи борьбы определяют украинцы, поэтому не нам решать, что они могут сделать и чего не могут. Поэтому наша цель – продолжать предоставлять им средства для достижения успеха в их начинаниях.
Среди стран, которые намерены предоставлять Украине дополнительные вооружения, Польша. Варшава, несмотря на то, что следствие склоняется к версии о падении именно украинской противоракеты на польской территории, не намерена предъявлять Киеву претензии. Правда, допускать украинских специалистов к месту инцидента польские власти тоже не спешат, ссылаясь на соответствующие процедуры.
Все доводы и целый материал, который został сгромадзоны заровно по стране.
Все доказательства и материалы, собранные союзниками по НАТО, американской стороной, а также нашими специалистами, показывает, что мы имеем дело с ракетой комплекса С-300, выпущенной с украинской стороны. Президент Анджей Дуда не видит возражений против участия в расследовании украинских наблюдателей, но для этого необходимо соблюсти процедуры в соответствии с договоренностями с нашими союзниками.
Натомiast вымага и сгодности с процедурами союзничьими и становиска наших союзников.
Заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера. На месте падения ракеты в Пшивадуве работает польско-американская следственная группа. Специалисты уже собрали определенные доказательства, указывающие на последовательность событий. В данный момент эксперты изучают обломки ракеты, глубину кратера, вычисляют направление, откуда она прилетела, и количество топлива, которое она использовала. При этом главный посыл как Варшавы, так и ее союзников по НАТО в том, что вне зависимости от происхождения ракеты, упавшей на территории Польши, вина за гибель людей лежит на Москве. Именно ее удары по Украине привели к трагическому инциденту и продолжают приводить к росту жертв среди мирного населения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Депутаты прошлого созыва парламента самопровозглашенной Республики Абхазия объявили сегодня в Сухуми о создании экспертного форда ААМТА. На пресс-конференции они заявили, что намерены использовать свои знания и опыт для противодействия разрушительным тенденциям, которые видят со стороны власти, и будут выступать не только с критикой, но и предлагать пути решения проблем. С подробностями Елена Заводская.
Председателем недавно учрежденного экспертного фонда АМТА является Натали Смыр, которая в парламенте прошлого созыва была председателем комитета по бюджету. В состав экспертного фонда вошли 12 ее коллег, депутатов, а также бывший спикер парламента Валерий Кварчия. Представители фонда АМТА высказались по двум наиболее острым темам – это энергетика и соглашение о передаче территории Пицунды с большим комплексом объектов в собственность России. В частности, Натали Смыр сказала…
Проблемы в абхазской энергетике были всегда, и эта проблема не нова. Но с первых шагов действующей власти проблем в энергетике стало, я бы сказала, катастрофически больше. Ряд общественных деятелей, общественно-политических организаций неоднократно заявляли о целях и задачах президента и его команды. С завидным упорством действующая власть предпринимала нелогичные, откровенно провальные управленческие решения, целью которых теперь уже очевидно было уничтожение энергосистемы Абхазии. Ярким примером стал так называемый ремонт ВЛ-2, который объективно только ухудшил положение вещей в данной отрасли. Цель достигнута. И вот Кабинет министров Республики Абхазия разработал положение о внесении изменений в закон, результатом которых станет законодательное оформление продажи энергосистем.
Натали Смыр объяснила позицию созданной депутатской группы и по вопросу ратификации соглашения о передаче части территории Пицунды в собственность России.
Считаю недопустимым передачу активов страны российскому олигархату. Это очень опасная вещь. Ярким примером является попытка передачи в собственность российской стороне имущества госдачи Пицунда. Причем текст соглашения явно противоречит требованиям национального законодательства нашей страны. На сегодняшний день парламенту Абхазии предлагают ратифицировать данное соглашение, а уж впоследствии вносить изменения. Друзья, это нонсенс. Такого не бывает. Кто и как сможет помешать повторению судьбы госдач Гагра, которые по доброй воле абхазских властей передали также безвозмездно правительству Краснодарского края. Впоследствии данные объекты чудесным образом стали собственностью фирм, зарегистрированных в офшорах. Хочу отметить, что Абхазия – это не Кущевский район Краснодарского края. Только отзыв соглашения из парламента, его изменения и приведение в надлежащее состояние соответствующим требованиям законодательства о межгосударственных договорах обеспечит законную цивилизованную передачу объекта в аренду.
Владеют ли депутаты информацией о том, сколько за последние 3 года задолжала Абхазия России за переток электроэнергии, спросили журналисты. На этот вопрос ответил Гарри Кукая.
Правительство нас убеждали в том, что переток безвозмездно был нам передан, и за это нам платить не придется. Эти последние перетоки, там, 21-го года, 20-го года, 22-го года, сейчас будет переток, который будет длиться месяцев, наверное, 5. Потому что раньше вообще переток Абхазия получала только в конце февраля. Вот сейчас вы можете посмотреть график перетоков, и все они в конце февраля начинались на дне 10-20 максимум. Сегодня летом у нас был переток, в ноябре переток, сейчас опять переток начнется и будет до самого марта, апреля. Такие взаимоотношения с российскими партнерами невозможны. Электроэнергия – это товар. И поэтому, когда идут переговоры уже по другим вопросам, уходят какие-то параллельные требования от русской стороны, хоть как-то компенсировать. Это вопросы, может, дачи, вопросы там каких-то земель. Чем больше мы будем в эту яму лезть, тем больше у нас будет обязательств перед российской стороной. Вот сегодня мы до сих пор не знаем, они договорились о перетоке или не договорились. Если договорятся, что мы за это будем отдавать? Какую часть территории, землями, я не знаю, ресурсами?
Гиви Кварчи напомнил, как, будучи депутатами 6-го созыва, они настаивали на обсуждении того плана мероприятий, который предлагали уполномоченные государственные органы.
С 2020 года мы предлагали, даже настаивали на вариантах выхода из энергокризиса. Один из моментов электроэнергетики – это восстановление, реконструкция линии ВЛ-Ачигвара. Мы настаивали на выделении средств именно на ту смету, которая была предложена специалистами Черноморэнерго, в которой был заложен провод АСО-400, не тот, который сейчас установили монтажники, привлеченные и наших, из которых возник возникла проблема. Хочу напомнить о плане мероприятий нашего руководства по выходу из кризиса и оптимизации энергообеспечения Республики Абхазия. Не раз мы пытались обсудить этот план мероприятий еще в бытность депутатами 6-го созыва, но так и не получилось. Видимо, выгодно было замалчивание, да, этой ситуации. Одна из причин, почему мы собрались, мы посчитали, что цена молчания неприемлема.
Дмитрий Арцинба заявил, что власть намеренно лжет, говоря, что Абхазия своими силами не может вывести энергетику из кризиса. Он уверен, что есть люди, которые знают, как это сделать.
Мы говорили, что это экономическая диверсия. Сейчас мы в этом абсолютно убеждены, что это было сделано специально, чтобы убить нашу всю энергосистему, продать ее какому-нибудь бизнесмену, выйти сегодня в народ и сказать, мы сами не в состоянии ее наладить. А мы вам говорим, что Абхазия в состоянии сама наладить и исправить всю нашу энергосистему. Мы это ответственно заявляем. Они безответственны, они лгут все эти 2,5 года.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня индивидуальная судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. У третьего президента Грузии Михаила Саакашвили выявлена скрытая форма туберкулеза. Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе. Как и где экс-глава государства был инфицирован, пока неизвестно, говорит правозащитник. Между тем, уже завтра станет известно заключение медицинского консилиума врачей клиники «Вивамед» о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Сегодня адвокат третьего президента Грузии Шалва Хачапуридзе обратился в Тбилисский городской суд, чтобы получить разрешение на изъятие видеоматериалов из пенитенциарных учреждений и клиники в Вивамед и ознакомиться с тем, как проходило лечение Михаила Саакашвили за период его нахождения в заключении. «Нас особенно интересуют эпизоды, когда он терял сознание», – заявил журналистам Шалва Хачапуридзе. Правозащитник рассказал журналистам и о последнем диагнозе, поставленном экс-президенту врачами – скрытой форме туберкулеза. Адвокат призвал власти Грузии установить, как и где Саакашвили был инфицирован. «Беспокойство вызывает и тот факт, что у него появляются все новые симптомы и диагнозы», – говорит Шалва Хачапуридзе.
«Каждую неделю у этого человека появляется новое заболевание. Откуда и как? Это медицина в Грузии пока не смогла установить. Мы поняли, что, оказывается, температура 37-38 градусов у него не из-за стресса, а они говорили, что у него адаптационное расстройство. Я еще 4 месяца назад говорил о его ноге. Саакашвили жаловался на боль в ноге, о коже на его лице, о том, что у него выпадают волосы. У туберкулеза нет таких симптомов, но и факт остается фактом. Диагноз туберкулеза был поставлен».
Врачи пока не составили план лечения третьего президента Грузии, но уже говорят о сложностях. Начинать противотуберкулезную терапию может быть опасно из-за общего состояния пациента, заявил в интервью телекомпании «Мтавари» пульмонолог Вахтанг Кацарава.
«Конечно, это связано с тем, что у него очень ослабленный иммунитет. Питание нарушено, функции защиты, неврологический статус не в порядке. Почки, насколько я знаю, все системы повреждены. Сложно начинать такое лечение третьего президента на этом фоне, поскольку у противотуберкулезных препаратов очень много побочных эффектов».
Учитывая новые обстоятельства, врачи вновь заговорили о том, что может возникнуть необходимость в переводе Саакашвили в профильное медицинское учреждение. С соответствующим призывом к властям сегодня в очередной раз обратились многие представители оппозиции, среди которых и лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе.
Нахождение Михаила Саакашвили в заключении, такое отношение к его здоровью и множество других вопросов указывают на то, что он политический инструмент в руках грузинской мечты и Бедины Иванишвили. Так они пытаются воздействовать на оппозицию. Постыдно, когда власти так обращаются с находящимся в заключении бывшим президентом. В международных документах мы видим призывы и рекомендации перевести его в другую клинику для лечения.
Тем временем представители грузинской мечты продолжают говорить, что оппозиция с этими претензиями обращается не по адресу. Позицию партии власти озвучил сегодня вице-спикер парламента Гия Вольский.
Что касается перевода Саакашвили, я считаю, что это не та тема, которую должны обсуждать политики. Но по сей день мы не увидели компетентного, полноценного, всестороннего заключения, согласно которому этот вопрос могли бы начать обсуждать соответствующие структуры.
Эксперт по вопросам здравоохранения, представитель НПО «Помните Гиппократа» Марина Берадзе утверждает, что пребывание Михаила Саакашвили в многопрофильной клинике, кроме всего прочего, опасно для других пациентов.
Лечение пациента с туберкулезом в многопрофильном медицинском учреждении нецелесообразно именно потому, что это заразное заболевание. Для этого необходимы особые меры защиты. Однако здесь мы должны быть уверены в том, что мы имеем дело именно с туберкулезом. Латентный туберкулез – это скрытая форма заболевания, то есть неизвестно, когда он проявит свои симптомы. Было бы хорошо, если бы была представлена объективная динамическая картина состояния здоровья Михаила Саакашвили с момента попадания человека в систему и по сей день, что происходит сейчас.
Результаты проведенных исследований состояния здоровья Михаила Саакашвили медицинский консилиум врачей планирует обнародовать уже завтра. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей, в студии Кети Бочеришвили.
Помощник госсекретаря США по европейским делам Карен Донфрид заявила о демократическом откате Грузии и возмутительной критике в Тбилиси в адрес американского посла. Она сделала заявление на заседании Сенатского комитета по международным отношениям во время обсуждения политики США на Кавказе. Раздается возмутительная критика в адрес нашего посла в Грузии Келли Дегнан. Я хочу сказать членам комитета, что она фантастический представитель США, и я поддержу ее в любое время, сказала Донфрид. Как пишет агентство «Новости Грузия», речь идет о публичных заявлениях, которые с лета методично делают в Тбилиси депутаты парламента, создавшие движение «Сила народа». Формально они вышли из правящей партии, но остаются в составе парламентского большинства вместе с грузинской мечтой. Одновременно Донфрид выразила обеспокоенность наблюдаемым демократическим откатом в Грузии в последнее время после значительного прогресса последних десятилетий. По информации издания Net Gazette, сенатор Джин Шейхин на заседании раскритиковала грузинское правительство и заявила, что Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию в отношении Грузии. В Армении прокомментировали возможность подписания мирного договора с Азербайджаном на территории Грузии. Секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Аванесян на брифинге в парламенте отметил, что возможны разные сценарии. По его словам, процесс покажет, на какой площадке, в каком формате, в какие сроки и с каким содержанием будет подписан мирный договор. Как пишет агентство «Новости Армения», депутат от фракции «Мойшак» Геворг Папуян сказал, что место подписания мирного договора – технический вопрос. Будет ли договор подписан в Тбилиси, Москве, Вашингтоне, Брюсселе, Тегеране – это второстепенно. Важно то, будет ли в принципе заключен договор, а это зависит в первую очередь от поведения Азербайджана, заявил он. В настоящее время в Тбилиси с трехдневным визитом находится делегация во главе со спикером парламента Армении Аленом Симоняном. Сегодня его принял премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который накануне провел телефонную беседу с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Ранее Пашинян заявил о желании заключить мирный договор с Азербайджаном до конца этого года. О том, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном планируется подписать в Тбилиси, в начале ноября сообщила армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники. Член Священного Синода Грузинской Православной Церкви митрополит Ахалкала Кумурдо Николос Пачуашвили находится с визитом в Москве, как сообщает официальный сайт сайт РПЦ, 15 ноября с ним встретился председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Антоний. В ходе теплой дружеской беседы обсуждались различные аспекты современного состояния отношений между русской и грузинской православными церквями, говорится в сообщении. Митрополит Николос прибыл в Москву для участия в 10-х научных чтениях «Россия, Грузия, Христианский Восток. Духовные и культурные связи». Чтения проходят 16-17 ноября в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Рублева. Они посвящены памяти Давида Арсенишвили, грузинского искусствоведа и первого директора музея.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Воды только по колено. Флагман грузинской гидроэнергетики, Ингурская ГЭС, работает на минимальной выработке. Уровень воды в водохранилище находится на критически низкой отметке. Специалисты говорят, что, как и в прошлые годы, причина в беспрецедентном росте потребления в Абхазии. Но есть и другие причины. О них в материале Ираклия Рагвилидзе.
Уровень воды в Ингурском водохранилище снизился ниже критической отметки в 14-18 метров. Подобное случалось и раньше, однако в этом году подобное произошло до холодов. По словам гендиректора станции Ливана Мебония, это не приведет к остановке агрегатов каскада ГЭС, однако существенно сократит выработку. В интервью «Эхо Кавказа» он заявил, что беспрецедентно низкий уровень воды обусловлен двумя факторами.
Быстрый расход водных ресурсов произошел по причине растущего расхода электроэнергии в Абхазии. Да, сыграла свою роль и редкая в этих краях засуха. Но основная причина кроется в этом. Мы не раз приходили к устному соглашению с абхазскими коллегами, что повсеместная установка счетчиков и разумная тарификация приведет к сокращению расхода до 40%. Ничего из этого за последние 6 лет сделано не было. Есть какие-то подвижки, но это мизер.
Специалисты с обоих берегов Ингури не раз заявляли, что резкое увеличение потребления электроэнергии в Абхазии связано с искусственно заниженными тарифами на электроэнергию, несовершенством системы подсчета ее потребления и большим количеством майнинговых ферм. Что касается распространенного в Абхазии мнения о том, что Грузия сознательно создает дефицит в электросистеме Абхазии, намеренно сливая воду с Ингурской плотины, то в ответ на это грузинские специалисты не раз отмечали, что у Ингурской плотины имеется свой предел устойчивости, который нельзя превышать, поэтому в период весенних паводков воду приходится попросту сливать. Потенциал реки Ингури – 10-12 миллиард киловатт-часов в год, из которых на ГЭС год вырабатывается 3,5-4 миллиарда киловатт-часов. Выход в строительство и дополнительных мощностей в верховьях реки. Но утвержденный проект Нескра ГЭС стоимостью миллиард долларов так и не удалось сдвинуть с мертвой точки. Площадка для строительства расчищена. В сентябре состоялись очередные переговоры с корейскими инвесторами, но проект не ожил. По словам Ливана Мебония, пустое водохранилище означает потерю 70% генерации.
Есть слухи, что станции остановятся. Это не так. Генераторы будут работать, но чисто на притоке. А это означает, что в пиковые нагрузки невозможно будет увеличить мощность. В цифрах это выглядит так. Если, скажем, среднедневное потребление Абхазии равняется 9 миллионам киловатт-часов, то сейчас станция может генерировать не более 3 миллионов киловатт-часов. Без вариантов. Это приведет к серьезным ограничениям в регионе до 10 часов в сутки в лучшем случае. Без дополнительного импорта из России проблему решить невозможно.
По словам главного технического эксперта станции Мириана Калабегашвили, в советское время расположенный в Гальском районе каскад Варнили-ГЭС состоял из 4 гидроузлов, но сегодня электроэнергию вырабатывает только один, самый крупный, полностью финансированный грузинской стороной объект генерации.
В прошлом на неработающих узлах было смонтировано по два агрегата мощностью в 20 мегаватт каждый, и каскад был в состоянии вырабатывать ежегодно 40 миллионов киловатт-часов. К сожалению, после известных событий три объекта генерации оказались полностью разграбленными. Полное восстановление станции является вполне достижимой задачей, однако, исходя из специфики региона, необходимы переговоры с абхазской стороной. Согласно планам Минэкономики, восстановление гидроузла ориентировочно обойдется бюджету Грузии 80-85 миллионов долларов.
Примечательно, что грузинская сторона предлагала де-факто властям Абхазии идею полной реабилитации поврежденного гидроузла последний раз в 2019 году, но помешала пандемия коронавируса. Напомним, проект полностью финансируется грузинской стороной. Суммарный расход на ремонт за прошедшие 30 лет превысили 200 миллионов долларов. Последний ремонт был проведен в прошлом году. Полная смета работ составила 45 миллионов евро. Также Грузия полностью погашает зарплаты персонала, более 800 человек. В последние годы станция в холодные периоды в основном работает на нужды абхазской стороны. Выработку теплых месяцев забирает грузинская. В годовом разрезе генерация распределяется по схеме 60% грузинской, 40% абхазской стороне. К примеру, в наиболее производительном в 2018 году станция выработала более 4 миллиардов киловатт-часов. Отсюда Абхазия получила около 2 миллиардов. Это больше, чем потребление 1,5 миллиона. Тбилиси. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Еще раз о Пицунде. Визит группы абхазских парламентариев в Госдуму России по поводу ратификации соглашения по пицунским госдачам, их пресс-конференция в Сухуми не внесли ясности в то, как будет развиваться этот процесс, который волнует самопровозглашенной республики очень многих. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий побеседовал на эту тему с юристом Саидом Гизердавом.
Общественность республики с нетерпением ждала итогов рабочей поездки группы абхазских парламентариев в Госдуму Российской Федерации для обсуждения вопроса о ратификации российско-абхазского межправительственного соглашения по госдаче Пицунда. Как известно, в Москве в конце встречи сошлись на том, что представители Абхазии по возвращении домой проведут консультации с юристами на тему о том, соответствует ли предложение думцами законодательству республики. А суть этого предложения заключалась в том, что парламент Абхазии ратифицирует соглашение, но при этом принимает постановление, что в его текст будут внесены необходимые поправки, с которыми российская сторона в принципе согласна. Мы поговорили сегодня с юристом Центра гуманитарных программ в Абхазии Саидом Гизердава и первым делом поинтересовались, не входит ли он в круг упомянутых абхазских юристов. Он ответил:
я не уверен. Это как бы просто было озвучено такое предложение депутата. Но вот есть ратификация. А что делать с ратификацией? Сейчас начали обсуждаться какие-то схемы, которые противоречат тому процессу, который предусмотрен законом международных договоров. Если они хотят, чтобы относились изменения, тогда они должны взять, посмотреть на свои цели. Это соглашение, не ратифицировать его и потом начать процесс доработки. По-моему, это единственный нормальный путь.
Предложенное думцами развитие работы над соглашением с помощью некоего постановления абхазского парламента, прилагаемого к ратифицированному соглашению, представляется ему неприемлемым.
А зачем такой долгий процесс? Это же взаимное согласование. А если не получится этого согласования, это же не только мы должны будем решить, мы должны будем с нашим партнером согласовать. А если они именно конкретные поправки не согласуют и откажут нам в этом? И вообще это непонятно, да? Я не думаю, что это как бы вообще разумный разговор предлагать вот такое, да? Вы примите, а потом посмотрим, да? Ну, я не знаю.
Саида Гизердава удивляет и то, что разговор в Госдуме сосредоточился на замечаниях к соглашению, о которых было заявлено МИДом Абхазии.
Какие-то поправки были уже предложены. предложены МИДом, да, они достаточны, недостаточны, тоже никто не обсуждал этот вопрос, да, с моей точки зрения вообще недостаточны, и они не являются главными проблемами этого соглашения.
Ну, в общем, как-то все в тумане.
В тумане, очень большом тумане. Мне кажется, что вот это вот предложение даже с нашей стороны такое минимальное, да, со стороны МИДа. Ну, меня немножко удивляет, что вообще МИД участвует, а не парламент инициативу какую-то проявляет. Вот как-то они всегда...
Ну, парламент инициативу проявил в том, что поехал в Госдуму.
А с чем они поехали? А почему они поехали с предложениями МИДа? Мне очень интересно знать. Какое отношение к процессу ратификации вообще имеет МИД и его предложение?
Гизердава напомнил, что когда он комментировал соглашение, в частности на абхазском телевидении «Эхи Кавказа», то строил свои возражения не на неточных географических координатах и не на отсутствие отдельного пункта о невозможности передачи объекта третьим лицам, а на том, что Абхазия лишается собственности на объект. Он продолжил.
Смотрите, вот нам же говорят, что вот, видите ли, бюджетное законодательство Российской Федерации, оно не позволяет делать и капитальные вложения в имущество, которое не принадлежит на праве собственности Российской Федерации. Но тогда, я понимаю, да, всего лишь нужно одно – ратифицировать там на российской стороне, да, в Федеральном собрании, это соглашение. Тогда его нормы, они как бы преодолеют эту силу внутреннего права, и можно будет... абсолютно, да, делать так, как удобно, да, российской стороне.
Но они же говорят, что такие документы не ратифицирует российская сторона, это не входит именно в круг вопросов, которые ратифицируются.
Ратификации подлежат все договоры международные, да, которые идут как-то вразрез, да, с нормами национального права.
Мы с собеседником вспомнили ситуацию осени 2014 года, когда аналогичным образом, но при другой властной команде в Абхазии, российской стороной был разработан и предложен проект базового договора между нашими странами, который в абхазском обществе его большинством был воспринят как неприемлемый, но потом, после шумных митингов, нашли все же компромиссный вариант. Гизердава задается вопросом, не пора ли абхазской стороне при подготовке таких важных документов проявлять большую активность?
Это наша земля. К нам пришли с таким предложением, мне кажется, мы сами должны сформулировать, на каких условиях, почему кто-то нам должен определять за нас условия, на которых мы свою собственную землю кому-то передаем. Это же нонсенс. Примеров в мире такого нет.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
С начала ноября в Грузию не смогли попасть шестеро журналистов и активистов общественного движения. Многие из них проживают в Грузии на постоянной основе, причем никто не нарушал правил пересечения границы. Об этом говорит директор отделения Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев. С ним и с теми, кому было отказано во въезде, поговорил Серго Бригвадзе.
Менеджер редакции «Медиазоны» Гала Латыговская – одна из тех российских журналистов и активистов, которым было отказано во въезде в Грузию за последние 2 недели. До сентября она недолго жила здесь, а затем поехала дальше путешествовать по миру. 2 ноября решила вернуться в страну на 2 дня, пообщаться с коллегами. Однако дальше паспортного контроля пройти ей не удалось. Спустя несколько минут после прибытия ее развернули, рассказывает Гала Латыговская.
Я стояла вместе со всеми в очереди на паспортный контроль. Когда подошла моя очередь, девушка взяла паспорт, занесла над ним печать уже, ну, то есть, чтобы поставить ее. И буквально на минуту она задержала так руку, посмотрела в экран, и я начала в этот момент улыбаться, потому что я поняла, что, скорее всего, сейчас она скажет мне подождать. Вот, так и произошло. Она мне сказала, подождите 5 минут. Через 5 минут она сказала: подождите еще. Потом мне разрешили сесть. И я сидела, мне никто ничего не говорил. И в какой-то момент я увидела, как идет человек, у которого в руке мой паспорт и в нем бумажки. Вот, и ко мне подошел еще один человек и спросил, как, на каком рейсе я прилетела. Я сказала, что это Turkish Airlines. И мне сказали буквально: сейчас вы полетите обратно. И это все, что я услышала. Мне не дали ни бумажку об отказе во въезде. А мои документы вот вместе с какими-то документами были переданы стюарду. И, собственно говоря, все. И я полетела назад.
Остается лишь догадываться, что послужило причиной отказа, и догадки не из приятных. Скорее всего, это связано с нежеланием влиятельных в Грузии лиц пускать в страну людей, связанных с какой-то оппозиционной деятельностью в России или занимавшихся независимой журналистикой, предполагает Гала Латыговская. Схожее мнение высказывает и директор отделения Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев. За последние 2 недели во въезде было отказано 6 россиянам, среди которых журналистка проекта Катя Аренина, активистка Pussy Riot Ника Никульшина и менеджер редакции «Медиазоны» Гала Латыговская. Куроптев подчеркивает, в этом году многие политические активисты нашли в Грузии дом, многим же было отказано во въезде, однако сейчас это стало происходить намного чаще и без видимых причин.
Грузия сейчас уже полгода номер один страна в мире по количеству диссидентов из России, которые, может быть, не очень свободно с проверками, с идентификацией, но живут, заезжают, приезжают, в основном остаются здесь на постоянное место жительства, и у них никаких особых проблем не возникает. Максимум можно подождать 20-30-40 минут на границе, пока там что-нибудь проверяют. Вопрос именно в текущем моменте, сейчас вот именно последние 2 недели, это как раз отдельный период, когда вообще непонятно, в связи с чем этих людей банят. Никаких причин, кроме их профессиональных занятий там журналистикой или активизмом или чем-то еще, не видно. Никакого общего подхода к гражданам России тоже не видно, как это было август-сентябрь.
За последние 2 недели ничего не изменилось, заявил сегодня замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе и напомнил журналистам причины, по которым иностранным гражданам может быть отказано во въезде.
Министерство внутренних дел неоднократно заявляло, что мы используем все существующие правовые рычаги для контроля границы. В частности, проводится проверка въезжающих, проверяется наличие действующих проездных документов. Кроме того, если есть случаи пересечения оккупированных территорий, естественно, таких людей не пускают и принимают соответствующие правовые меры. Также мы работаем с различными ведомствами по отказу в пропуске в страну для тех лиц, которые могут представлять угрозу безопасности страны. Это процедура, которую МВД осуществляет в постоянном режиме.
Кстати, под одну из перечисленных Дарахвелидзе категорий попадает российская телеведущая Ксения Бородина. Полгода назад она делилась со своими подписчиками впечатлениями от пребывания в Абхазии, но в начале ноября сообщила, что отдыхает в Грузии, где ее приветливо встретили. Перечисленных Егором Куроптевым 6 человек таких почестей не удостоили. Более того, все они уверяют, что не попадают ни под один из перечисленных пунктов, а большинство из них на постоянной основе проживает в Грузии и выезжает за рубеж лишь для осуществления профессиональной деятельности, сказал Куроптев.
Ника Никульшина живет в Грузии уже давно и прекрасно ездит туда-обратно, это присирает, у них много, значит, выступлений, акций по всему миру, они путешествуют, и никогда у нее не возникала проблема, сейчас она просто сидит где-то в какой-то стране, ждет, как ей домой попасть. Или те же самые журналистки, да, они все ездят, они, значит, выполняют свой долг в плане работы журналистской, освещают разные события в разных странах, и потом вот не могут вернуться.
В Грузии причин тому пока никто не взялся объяснить. Потому политически активное сообщество призывает власти Грузии обратить внимание на эти случаи отказов, говорит Егор Куроптев и добавляет, они ничем не угрожают Грузии, они просто хотят домой. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Право на мораль. Тенгиз Аблоти обнаружил все-таки в своем блоге «У Кремля идеологию», которая подпитывает общенародную готовность воевать со всем миром. Это борьба за нравственность в самом худшем смысле этого слова.
Для того, чтобы воевать со всем миром, нужна какая-то сверхидея. То, что принято называть идеологией. Можно, конечно, и без нее, но просто так отделать нечего, со всем миром воюют только психи. А выглядеть больным на всю голову мало кому хочется. Принято считать, что в глобальном противостоянии с Западом у Советского Союза была идеологическая база. строительство совершенного человеческого общежития без богатых и бедных, без эксплуатации человека человеком и без частной собственности. Уже к 70-м годам эта утопическая идея превратилась в фантом, в который реально никто не верил, но все как-то по привычке продолжали им поклоняться. Говорят, что у путинской России в нарастающей схватке с коллективным Западом такой идеологии нет. И, соответственно, у нее нет идейной основы для борьбы с Европой и Америкой. Так вот, я вам скажу, те, кто так думает, ошибаются. У Кремля есть вполне четкая идеология, которая исправно работает. И совсем недавно она, наконец, обрела официальную форму. Новая идеология России – это нравственность, мораль и традиционные ценности. Собственно говоря, ничего нового в этом нет. Путинские идеологи вот уже минимум 15 лет усиленно внедряют ее в своем обществе. Традиционные ценности – это главный арсенал Кремля. И самое крупное оружие в нем, в своем роде идеологический Искандер, это гомофобия. Все, что связано с нетрадиционной ориентацией, гей-парады, гей-браки, разного рода активность на этом направлении. Оно и понятно, на пространстве, живущем по уголовным понятиям, гомофобия какая-то очень уж свирепая. И не воспользоваться этой особенностью было бы нелепо со стороны власти. Показушный традиционализм и игра в религиозность помогли Москве приручить Северный Кавказ. Благодаря гомофобии, пропаганде ислама и общей архаизации повседневности, Россия сумела создать особую категорию граждан – кавказские ватники. Это чеченцы, дагестанцы, ингуши и другие представители кавказских народов, которые много и нудно говорят об Аллахе, о чистоте традиций, о борьбе Запада против морали и нравственности и, конечно же, о геях, геях, геях и еще раз о геях. Но все это было вроде как неформально, но теперь это официальная идеология. Путин уже подписал указ о сохранении национальных традиций и обычаев. Нонсенс, конечно. Защищать какие-либо неформальные народные традиции силой государства невозможно. Хотя бы уже потому, что никто не возьмется утверждать, вот это наше, а вот это чужое. Все перемешано, и то, что, возможно, вам кажется своим, на самом деле уже давно ставшее привычным чужое. Вроде Деда Мороза, про которого каждая республика на постсоветском пространстве говорит «наш Дед Мороз», хотя на самом деле, что в России, что в Грузии, что в Лапландии, это не иначе, как Санта-Клаус. Вообще замечено, чем больше в обществе разговоров о морали, нравственности и чистоте, тем больше нечистот, грязи и аморальности будет внизу, в самой гуще жизни. В Советском Союзе секса, как известно, не было, но на самом деле получить его часто можно было за пару бутылок водки. Когда вам пропагандируют образ идеального нашего человека, честного, работящего, спортивного, непьющего, хорошего семьянина и идеального отца, джентльмена, который всегда уступит место старшему, тем больше вероятность того, что реальный наш человек – пьяница, бездельник, дармоед, и плевать он хотел на своих детей. Примеров тому масса. Взять хотя бы другую цитадель высокой морали и нравственности – Иран, который не меньше России любит поучать весь мир, как блюсти чистоту. Но, несмотря на это, 2 миллиона наркозависимых иранцев никто не отменял. А если вы хотите увидеть настоящий Иран, тогда вам надо не в Тегеран или в Тебриз, а на самолет, летящий из Ирана в Грузию, ну или в Армению и Азербайджан. Как только авиалайнер, будучи еще в воздухе, пересекает границы Ирана, женщины сбрасывают с себя религиозный прикид и становятся обычными людьми, хорошими и плохими, умными и глупыми, религиозными и не очень, моральными и аморальными, словом, несовершенными человеками, которым не чуждо ничего человеческое. Вообще же, по секрету скажу вам, в мире не существует высокоморальных, высоконравственных наций, поскольку мораль и нравственность – это явление штучное. Это вам не конвейер, на котором можно клепать людей с определенными свойствами. Человек слаб и изначально грешен. Все мы дети порока и живем в пороке, и ничего с этим не поделаешь. У каждой нации есть что-то свое. Но что поделаешь, все люди живут как могут и как хотят, и кто мы такие, чтобы их судить? Как говорили в моем детстве, каждый гонит по-своему. Но есть исключения. Как только вы начинаете учить морали других, тогда вам припомнят все. И высоченные показатели в количестве беспризорных детей, и мировое лидерство по разводам, и гигантское количество абортов среди несовершеннолетних, большое количество алкоголиков и наркоманов, в особенности в тухлой, беспросветной глубинке. Я уже ничего не говорю про РПЦ, коррумпированная, человеконенавистническая корпорация, прикрывающаяся идеалами гуманизма. В общем, стоит только оторваться от стен Кремля и экранов российских телеканалов, как становится очевидно, никакой высокой моралью и нравственности в реальной российской жизни не пахнет. Везде грехи и пороки, как и во всем мире. На постсоветском пространстве американцев считают распространителями всех грехов, но при этом не видят того, что тысячи американцев ездят по всему миру, во все пропащие и, конечно же, высокоморально-религиозные страны и берут на воспитание малолетних детей с неизлечимыми заболеваниями, которых наши с вами высоконравственные сограждане выбрасывают на помойку. И в большинстве случаев это не бездетные отчаявшиеся пары, а вполне состоявшиеся семьи со своими детьми. Они берут обреченных инвалидов и дают им путевку в жизнь. И вот по странной путинской логике получается, что мы с вами высоконравственны, а они сатанисты. Хотя по мне, то, что они делают, это высшее проявление морали, нравственности, человечности и гуманизма. Да эти люди просто святые, самые настоящие, реальные, а не нарисованные картонные идолы. Кстати, я вырос в Абхазии на курортном побережье и очень много интересного могу рассказать о высокой морали и нравственности приезжавших на отдых россиян. Повторюсь, никого ни в чем не упрекаю. Кто я такой, чтобы кого-то учить уму-разуму? Но, Владимир Владимирович, имейте в виду, не судите, да не судимы будете.
Это был блог Тенгиза Аблоти.
Читаем прессу.
О чем пишут и что читают в абхазских СМИ? Прессу почитала Анаит Гагарян.
Агентство «Абсный пресс» публикует интервью с министром внутренних дел Вальтером Будба. Он признал, что существуют проблемы в сфере дорожной безопасности. Однако, по его словам, для соблюдения правопорядка на дорогах в целом и существенного снижения количества ДТП усилий одних сотрудников ГАИ недостаточно. Штрафные санкции тоже не панацея. Здесь необходима скоординированная работа общества и правоохранительных органов. Обратите внимание на манеру вождения многих наших автолюбителей. Как они живут, так и ездят. У человека не может появиться культура вождения, если нет культуры в жизни. Я считаю, что если ты уважаешь своих сограждан, то и за рулем будешь вести себя соответственно. К примеру, мы устанавливаем искусственные неровности на дорогах. Человек их переезжает и буквально через 300 метров набирает недопустимую скорость, и это смертельно опасно для него и для окружающих. За два выходных дня мы составили 80 протоколов за вождение в алкогольном опьянении. Как помочь таким людям понять, что дорога – это не личное пространство. Сегодня, если мы останавливаем пьяного водителя, первично мы не можем лишить его водительского удостоверения. Мы выписываем штраф. Но даже те, кто лишены прав, ездят без документов, а когда их останавливают, выражают недовольство и часто оскорбления. Многие жалуются на сотрудников милиции. Не то сказал, не то сделал. Я не защищаю всех своих коллег. С некоторыми мы работаем. Кого можем воспитать – воспитываем. Кого нельзя – увольняем. Отметил Вальтер Будба. Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа на своей странице Facebook написал пост, в котором дал оценку сложившейся ситуации в стране. «Мы живем во времена, когда уровень развала страны достиг предела и неизбежен массовый протест в самой агрессивной его форме. В преддверии кульминации развивающегося общественно-политического кризиса в Абхазии элиты тайно, шаг за шагом, пытаются сползти в плоскость репрессий. Вся эта ересь с иностранными агентами, агрессивным поведением силовых структур, закрытием информации от журналистов и общественности и вообще полного игнорирования интересов общества, высокие бетонные заборы у административных зданий, прослушивание, подсматривание, подглядывание – это дорога в новый ГУЛАГ. Это единственно возможная модель сохранения власти радикальной элитой, власти полумертвых стариков остатков поздней советской номенклатуры, их искривленной безобразной поросли. Свобода – это завоевание. Быть истинно свободным в нашем мире – бесценная привилегия. И неважно, кто пытается у вас ее отобрать – внешние силы или внутренние. И те, и другие – враги вашего будущего, отметил Тенгиз Джопуа. Блогер Дмитрий Максимович Дмитрий Мужба после просмотра репортажа о встрече в общественной палате, посвященной роли гражданских организаций в преддверии принятия закона об иностранных агентах, написал пост на своей странице Facebook. Неубедительными выглядят доводы, даже аргументами их не назвать, апологетов этого законопроекта. Набор общих фраз при отсутствии понимания сути предмета. Логика лоббистов такова, что деятельность НКО в Абхазии размывает устои общества и подрывает авторитет нашего независимого государства. Я не буду говорить о том, что вся эта кампания основана в большей степени на плохо состряпанных анонимках и гнусных пасквилях. Не буду говорить об огромной работе, проделанной НКО за послевоенные десятилетия. Хочу обратить внимание на другую весьма очевидную вещь. Нам под видом гармонизации навязывают законы внутренней политики, принудительно разделяя общество на патриотов и иноагентов, на своих и чужих. Однако такое вмешательство извне во внутреннюю политику государства, по мнению лоббистов, никак не ущемляет нашего суверенитета, напротив, укрепляет его. Закон еще не принят и, надеюсь, принят не будет, но подготовительная работа уже ведется. Уже составлены списки людей, работающих в общественных организациях. Их прослушивают. Часами держат на абхазо-российской границе сотрудники ФСБ, проводят с ними беседы. Но кто предоставляет им эти списки? Не абхазы ли включают своих же братьев и сестер, своих соседей в эти списки? Сегодня это приведет лишь к едкой беседе в кабинете, да. Но завтра, при наличии законодательной базы, вас вызовут на совершенно другой допрос, причем без каких-либо оснований, так как к тому времени путем нехитрых манипуляций общественным мнением методы уже отработаны. Между понятиями «иноагент» и «шпион» нарисуют знак равенства. Начнутся аресты инакомыслящих по анонимным доносам, написал Дмитрий Максимович. Он напомнил, что все это уже было в истории Абхазии. Разделение общества на хороших и плохих, репрессии против правозащитников, журналистов, писателей, деятелей культуры, посмевших возвысить свой голос. Блогер уточняет, что все это делалось в том числе и не в последнюю очередь руками «хороших абхазов», в кавычках, желавших выслужиться перед своими покровителями. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.